Василий фон Лярлярский. Поездка на марсельском пароходе. Из путевых записок. 3 марта 1847 года возвратился я из Испании в Марсель, дав себе обещание не только не пускаться в дальние морские путешествия, но и избегать даже перевозов через реки. Причиной подобного обета был переезд из Алжира в Барселону, продолжавшийся не четверо, как бы следовало, а 14 суток. Я получил решительное отвращение к воде. Итак, повторяю, торжественное обещание я дал 3-го, а 4 марта, увы, перетащил чемодан свой на палубу железного парохода город Марсель, отплывавшего в тот день в Неаполь. Утро было пасмурное, небо серое, а воздух, зараженный гнилыми испарениями неподвижной гавани, душил и производил тошноту. На палубе прохаживалось уже несколько пассажиров, из которых один был испанец, низенький, смуглый, грязный и безмолвный, как могила. Он грозно посматривал на двух мужчин, разговаривавших между собой на языке, которого он не понимал. Вероятно, ему казалось, что предметом разговора был он, но испанец ошибался. Два господина говорили по-польски, и не о нем. Один из них был лет 40, высокий, полный, румяный, с прекрасными зубами. Белокурые волосы с проседью были подстрижены на затылке и отпущены на висках и темени. Усики закручивал он в колечки. Обладатель всех этих сокровищ улыбался с приятностью, выделывая из губ сердоликовое сердечко. Товарищ его невысокий, но статный мужчина лет 50 составлял совершенную противоположность с ним. Он был смугл, бледен, обстрижен до нельзя и с такими глазами, от которых не отказался бы ни один испанец. И, конечно, ни одна испанка. Поотдаль от всех, небрежно раскинувшись на деревянной скамье, лежал молодой человек лет 22. На нем был полосатый арабский бурнус и пунцовая феска с синюю гарусную кистью. Из-за фески выглядывали черные кудри, а из складок бурнуса пара больших рук, сжатых палевыми перчатками. Под носом торчали намазанные чем-то усики, а подбородок осенялся клочком волос, расчесанным очень тщательно. Мне даже казалось, что этот юноша был набелен и нарумянин. Остальные пассажиры принадлежали ко второму разряду и ограничивали прогулку свою пространством, заключающимся между носом парохода и трубою. «Кто такие эти господа, что на задней палубе?» — спросил я у капитана, придоброго и привеселого шведа гигантских размеров.
«Смуглый? Испанец. Имен я еще не заучил», — отвечал капитан.
«А те два, что говорят между собою, кроаты, из которых низенький полковник и прикурьезная штука. А тот, что в арабском костюме?
Да ведь охота же наряжаться шутом.
А кто он?»
«Он бельгиец. Присладкая физиономия», — прибавил капитан.
«Он очень недурен собою, не правда ли?
Была бы кожа до краски, то ли наморать можно».
«Он вам не нравится, капитан», — заметил я.
«Таких ли еще приходилось перевозить?» И капитан расхохотался, плюнул фонтанчиком за борт и покачал головой в знак совершенного удовольствия.
Через несколько минут из-за кораблей, стоящих на якоре, показался восьмивесельный катер. Весь экипаж наш и все пассажиры бросились к борту. Катер быстро приближался к пароходу. В катере сидело несколько дам и кавалеров.
«Это же еще кого Бог дает?» — спросил я у капитана.
«А вы разве не знаете?»
«И не подозреваю».
«Вы не знали, что на моем пароходе отправляется в Рим Карлота Гризи?»
«Слышу в первый раз».
«Странно»,
— заметил капитан с видимой недоверчивостью.
«Очень странно.
Так вы, вероятно, думали, что этот бельгиец облачился в бурнусу дурацкую шапку для моих прекрасных глаз?»
Капитан снова расхохотался и снова плюнул фонтанчиком через борт. Знаменитую танцовщицу провожали до парохода директор Марсельской оперы и несколько первых сюжетов. Свиту ее составляли курьер и горничная. Карлота преграциозно перескочила на висячую лестницу парохода, знаками простилась со своим обществом и вбежала на палубу, где встретили ее весьма неграциозный капитан и с пленительной улыбкой бельгиец в африканском бурнусе. Высокий миловидный круат снял было шляпу, но незамеченный госпожой Гризи снова надел ее, покраснев до белка глаз, и повернулся к своему товарищу. Карлота подала руку мнимому африканцу и сошла в каюту. Круаты последовали за нею, а капитан махнул рукой. Пароход кашлянул раза два, пустил густую струю дыма, дрогнул
и побежал вдоль тысячи неподвижных судов, оставляя за собой черную полосу на небе и белую на поверхности моря. Еще минуты, и от величественного и многолюдного Марселя и его тысячи кораблей осталось на горизонте одно грязное пятно. Послав последнее «прости Франции», я оглянулся. Влево от меня мелькал в тумане каменистый берег. Впереди и вправе колыхались зеленоватые волны. Надо мной было серое небо и подле меня небритый кормчий, который флегматически жевал табак и смотрел на компас. Кофейные руки его управляли судком. Мне в голову пришла забавная мысль. А что, если бы можно было пробудить от вечного сна одного из семи мудрецов Древней Греции и, поставя его рядом со мной, сказать ему, что судно, на котором он находится, сделано из железа несколько толще бумаги,